Слава Господу! Друзья, рад еще раз приветствовать вас именем Господним. Сейчас мы обратимся к еще одной теме. Я начну с небольшого рассказа. Однажды профессор в некотором университете решил доказать студентам, что Бога не существует, или, по крайней мере, что тот Бог, о котором они думают, другой. И он задал следующий вопрос. Вы считаете, что все, что создано Богом? И один из студентов ответил очень смело. Да, все создано Богом. Тот снова переспросил. Бог все создал? Да, отвечают студенты. Тогда профессор добавил следующее. Если Бог все создал, то это означает, Бог создал зло, раз оно существует. Потому что, говорит, есть принцип, наши дела определяют нас самих. И поэтому, если Бог все создал, как вы заявляете, студент, значит, Бог создал зло, и он делает еще более такой страшный вывод, значит, Бог и есть зло. И студент очень растерянно умолк. А профессор оказался довольным собой, что он еще раз сумел доказать студентам, что вера в Бога – это миф. Потом поднялась рука в аудитории, и молодой человек спросил, а могу ли я вам задать вопрос, профессор? Конечно, ответил тот, говорите. И вот тот молодой человек, вставший, сказал, как вы считаете, профессор, холод существует? Аудитория засмеялась столь глупому вопросу, и преподаватель ответил, ну, конечно же, существует, мы же мерзнем, вот сейчас в аудитории достаточно холодно. Но молодой человек ответил следующее, вы знаете, на самом деле холода не существует. В соответствии с законами физики, то, что мы считаем холодом, является лишь отсутствием тепла. И холод, по определению, это отсутствие тепла. Мы создали слово для описания того, что мы чувствуем при этом отсутствии тепла. Скажите, профессор, а темнота существует? Тот отвечает, конечно, существует. И он говорит, вы опять не правы, потому что темноты также не существует. Темнота в действительности есть отсутствие света. Мы можем изучать свет, но не темноту. Мы можем понять принципы света, длину лучей света. Мы можем измерить, и как мы можем узнать, насколько темным является какое-либо пространство по количеству света, которое в нем есть. Итак, студент подвел снова эту мысль. Темнота – это понятие, которое использует человек, чтобы описать то, что происходит при отсутствии света. Ну и в конце концов он задал ему последний вопрос. Так что же, говорит профессор, зло существует? И тот уже достаточно неуверенно ответил, ну, мы же видим его каждый день, люди очень жестоки, происходят войны, преступления, насилие, и это говорит о том, что зло проявляется. И тогда студент вновь продолжил свою мысль. А не думаете ли вы, профессор, что зло – это просто отсутствие добра? Оно похоже на темноту и холод. Зло – это созданное человеком понятие, говорящее об отсутствии Божьего добра. Бог не создавал зла, но зло – это результат отсутствия в сердце божественной любви. Достаточно интересный ответ. И особенно отрадно слышать, что этот человек, этот студент, был Альберт Эйнштейн, который задавал такие вопросы. Хотя, возможно, он особого склада ума человек, но все-таки эта мысль изначально не принадлежала ему, а отцам церкви, еще в древности она была высказана. Но, в общем-то, я просто привел этот небольшой сюжет или рассказ, чтобы сделать еще некоторые выводы. Там, где отсутствует истина, действует заблуждение. Там, где отсутствует доверие Богу, порождается страх. И мы взглянем на отрывок из Писания, первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стиха и далее. Хочу подчеркнуть, что доверие – это один из аспектов любви. То есть доверие – это как бы часть любви. Написано «любовь всему верит». И там, где отсутствует доверие, насаждается страх. Я читаю 16 стиха. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Очень интересная мысль, обратите внимание. «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Уверовали во что? В любовь. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. В расширенном переводе сказано так: будем любить Его, познав, что Он прежде возлюбил нас. Я задаю такой вопрос: в чем заключается истинная вера? В общем-то, то, что мы слышали сегодня от предыдущих проповедников, коим неким образом связано с этой темой. Вообще изначально, во что мы верим? Вот если люди, отвечая на этот вопрос, перечисляют различные, скажем, атрибуты, во что они верят. Но я думаю, что вот в коротком 16 стихе в одной фразе выражен глубочайший смысл вообще, что такое вера, во что мы должны верить. Здесь сказано: мы уверовали в любовь. Подразумевается, что мы уверовали в любовь Божию. Это крайне важно, друзья мои. Мы уверовали в любовь означает, мы доверились тому, как Он относится к нам. Мы поверили, что Бог имеет отношение к нам с высочайшей любовью, которая присуща Ему. На самом деле, на этом основании стоит все. Это и есть истинное Евангелие. Почему я об этом говорю? Потому что часто слово «вера», которое используется сегодня вот в церковных кругах, она интерпретируется иначе. Очень часто люди рассуждают о вере как о силе, об этом говорится немало проповедей, о вере как об определенных методах, чтобы произошло то или другое. И люди очень жаждут получить различные инструкции, как им верить, чтобы получать. Вообще интересно, что когда израильтяне впервые заявили перед лицом Божьим, перед пророком Божьим, что они хотят иметь царя, то получили неодобрение от Бога. Вы помните эту историю? Были судьи у Израиля, которые не являлись абсолютными правителями. Судья от слова «рассуждать». Судьи рассуждали, судили между народом, помогая ему найти верный путь. Но народ хотел чего-то другого. Народ не хотел рассуждения. Народ хотел царя, чтобы кто-то мог конкретным образом руководить нами. Это очень интересная тенденция. Мы всегда хотим простых схем в нашей жизни, согласитесь. Мы хотим, чтобы в нашей вере было все разложено по полочкам. Если хочешь исцеления, 4 пункта, как получить исцеление. Помните такую тему? 1, 2, 3, 4. Дайте мне царя. Я не хочу рассуждать. Я не хочу как бы искать путей. Я хочу очень четкие вещи. 1, 2, 3, 4. Ну, в крайнем случае, 5. 6 шагов для успешной семьи. 3 пункта, как похудеть. И тому подобные вещи. Ну, причем это тоже церковная проповедь, я слышал такую. Один брат ездил по всему миру и рассказывал о правильном питании. Огромные аудитории собирались. Он проповедовал об этом в церкви, и люди так слушали со вниманием, правда, сегодня он в психиатрической больнице, по какой-то причине, что-то ему не помогло, не сработало. Друзья мои, мы хотим пункты, мы хотим царя, мы хотим определенное законодательство. Хорошо, оставьте эту мысль при себе. Я назову тему проповеди. Она называется «Мучение страха». Вот здесь сказано о том, что в страхе есть мучение. О некоторых мучениях современных заблуждений очень мало и очень кратко я скажу. Возможно, вы смущены, что ваша вера не привела вас к каким-то долгожданным результатам. Но все мы знаем, ты молишься и веришь, что произойдет нечто, но происходит совершенно противоположное. И ты не получаешь, что ты хотел, и если получаешь, порой не чувствуешь удовлетворения. Читаешь Библию, удивительное обещание, все, чего не попросите в молитве, будет вам, или все возможно верующему, и ты ты знаешь, что Бог не обманывает, и ты убежден, что Он не дразнит тебя невозможными вещами, и задаешь вопрос, как же так происходит? И обычно звучит простой ответ. Я думаю, все мы так или иначе его слышали. У тебя слабая вера. И тебе говорят следующее, что Бог обязательно ответит тебе, когда твоя вера в чудо возрастет до определенного нужного момента. То есть, когда количество твоей веры будет не меньше нормы, которую требует Бог. Правда, никто не знает, какая это норма. В Писании сказано про горчичное зерно. Да, оказывается, она не вырасти должна, а совсем уменьшится, если следовать этому пониманию. Не сказано, что вера вырастет как гора, если даже с горчичное зерно. Но, однако, такие слова звучат. Наверное, у тебя веры не хватило. Я помню, как встретился с моими старыми друзьями, которые были очень хорошими, искренними баптистами, прекрасными христианами. Но почему-то бывает так, что у хороших баптистов, когда они попадают в какую-то такую охаризмаченную среду, у них сносит, нет, не крышу, а весь баптизм, и они скачут очень далеко, все учения, все принимают, и в итоге происходят очень странные вещи, которые названы просто в Библии повреждение ума. Я не знаю, почему так бывает, но вот именно с этими людьми произошло нечто подобное. Несколько лет назад я встретил их после долгой разлуки, и первая фраза была: «Ой, ты даже не представляешь, что Бог теперь делает через нас. Вот вчера он, я не называю имен, помолился за женщину в коляске, и она была исцелена, слава Господу». Я сказал: «Слава Господу», а моя жена добавила: «Мы можем ее встретить и поговорить с ней». На это был ответ: «Ну, встретиться-то можно, правда, она все еще в коляске». И говорю: «Я не понял, как это она была исцелена и все еще в коляске». На что был такой серьезный ответ: «Да веры у нее не хватило». Ну, я не стал комментировать это, но, в принципе, всегда звучит такое положение одинаково. Бог готов тебе что-то дать, но ты, вот согласно этим учениям, что-то не так сделал, что-то в нужный момент не так сказал, высказал какую-то негативную мысль, и все, Бог забирает обратно. Ты почти получил, вот уже рукой раз-раз трогаешь, чувствуешь, а потом оп, и все отнято из твоих рук. Действительно, друзья, я встречаюсь в разных местах с христианами, которые очень боятся сказать или даже подумать что-то не то. Они мучимы в своем хождении, в своей вере страхом. Они мучимы страхом сделать что-то неправильное, потому что их научили поверить в то, что можно получить от Бога все, что пожелает твое сердце, если ты правильно сформулируешь, что ты хочешь. Иными словами, мы эти пункты уже повторяли. 1, 2, 3. Как иметь успешный брак, как довести свою семью до развода и так далее. Сначала нарисуй картину, тебя обучают так, в твоем воображении, а потом верь в нее. Подразумевая под этим, говори, что это у меня уже есть, я это имею, я это держу, не думай о болезни, ни в коем случае не мысли о страдании, даже о бедности, чтобы не приснилось тебе. Отрекись от всех своих негативных мыслей, смотри на тех, кто получил автомобили, дома, меха, бриллианты благодаря позитивной установке в своей вере. Да, конечно, мы смотрим, мы видим, и такие люди есть. На самом деле их немного, они всегда на вершине айсберга, или бы я бы сказал, на вершине пирамиды, как Мавроди, вроде. Ну вот в чем проблема. Почему же у меня тогда, задаем мы вопрос себе, накапливаются долги? И вместо исцеления долгожданного, время испытания, вместо действительно какого-то прорыва, все время это слово, у нас служение прорыва, мы прорываемся. В общем, все прорвали. Куда прорываемся? Такое впечатление, что от Бога рвемся. И вот вместо прорыва скорби и слезы. И мы говорим: наверное, вера моя слаба, несовершенна. В этом вся причина. Или грехи не пускают. Позвольте мне поделиться несколькими исцеляющими мыслями о вере и любви. Может, это поможет прийти свету там, где мрак огустел, чтобы мы избавились от этих мучений страха. Представьте себе ситуацию, что кто-то очень близкий нам, если мы уже люди взрослые, представим, что это ребенок, твой ребенок, мой ребенок, ну, тот, кому ты являешься отцом или матерью, попал в какую-то катастрофическую ситуацию, ну, не дай бог, ну, просто давайте на секунду хотя бы позволим этому быть, что он попал в открытый люк, сколько таких люков на дороге, и вот ты слышишь его крик, крик этого ребенка, ему больно, он в крови, и он зовет, я подчеркиваю, из последних сил. Если я любящий отец или мать, стану я анализировать в этот момент качество его веры. Стану и подумаю, действительно ли он верит, что я ему помогу? Сейчас мы посмотрим, как он верит, как он долго будет это делать. А лучше всего, чтобы он там в люке уже начал благодарить за то, что я его вытащил. Верит ли он, что я его спасу? Посмотрим, насколько веры его хватит. Или другая мысль, сам виноват, сам попал, пусть сам и вылазит. Может так быть? Да не может так быть. Если мы думаем о земном отце в таком аспекте, для нас это кажется, ну, ненормальным чем-то. Но почему-то о Боге мы позволяем себе иметь такие кощунственные мысли. Я хочу сказать, что его вера, вот этого попавшегося в беду младенца, ребенка, не основание для моих действий. Его ошибки не основание для отказа в помощи. Отцом движет не то, верит ребенок в то, что отец поможет ему или нет. Отцом движет любовь. Так и Бог не оставит нас и никогда не закроет уши из-за того, что, может быть, вера в чудо у нас в данный момент слаба. Потому что верить-то нужно не в чудо в само по себе, как мы часто слышим и делаем. Моя, наша, твоя вера должна быть в любовь Божию, в Его милость, в Его заботу, ведь Он наш Отец, и Он есть любовь. И поэтому, друзья мои, будьте внимательны, правильное исповедание, когда ты должен все время вот, ну, держаться из последних сил, боясь, что не дай Бог скажет что-то не то. Вы слышали, наверное, о таких учениях. Правильное исповедание как метод веры, оно не дает гарантии на Божий ответ. И неправильное исповедание не препятствует божественному ответу. Хотите, докажу из Слова Божьего. Вспомните Иова многострадального. Помните? Я о нем вам рассказывать не буду, потому что я хочу поделиться мыслями о его жене. Жена Иова, о которой мы знаем очень мало, но то, что мы знаем о ней, ужасно. Вспомните, она произнесла самое худшее исповедание, которое можно было сказать вообще. «Похули Бога», иными словами, «прокляни», «откажись от Бога» и «умри». И однако же, будьте внимательны, она получила впоследствии вместе с исцеленным Иовом все те благословения, которые Бог дал ему. Вы никогда об этом не задумывались? Мы часто уничижаем эту женщину. Мы суровы к ней и никогда не задумываемся. Ведь те 10 детей, дети Иова, которые погибли, вы помните эту страшную историю из Ветхого Завета? Это же ее дети были. Мы об этом не думаем никогда, потому что написано «дети Иова», а женщина как-то по традиции стоит в стороне, но мы знаем, насколько женщины переживают сильнее. И вот она, плача, стояла над 10 гробами. Представьте себе этот ужас. У нас есть одна знакомая сестра, у которой в автомобильной аварии погибли 2 молодых сына, подающих надежды одновременно. Я не был на их похоронах, но я хорошо знаю эту семью. Я видел ту фотографию, где мать стоит у 2 гробов, 2 сына, а тут 10 гробов. И не будет больше внуков, и никогда больше не будет праздников. Ничего не осталось. Остался один Иов, и тот умирал, распухший весь, язвы, гной. Она ведь потеряла всякую надежду. Но я почему-то могу понять эту боль и скорбь. Я не оправдываю ее. Она не уверовала в любовь. Она находилась в мучении страха. Но я могу понять, что она чувствовала. Всему пришел конец. Вот что она чувствовала. И она предложила Иову отречься от Бога и совершить самоубийство. Она не видела выхода. И я хочу задать вопрос. Был ли Бог разгневан на нее? Обвинил ли он ее впоследствии в неправильном исповедании? Кстати, правильное исповедание было у друзей Иова, которых Бог обвинил. Забрал ли благословение из ее жизни за вспышку страха, разочарования и, может быть, даже гнева? Я хочу сказать с великим дерзновением, нет, Бог понимал ее, он не обратил внимания на ее слабость, потому что слышал ее сердце и поэтому благословил. Вы чувствуете, как истина вытесняет тьму лжи. Псалом 29, 3 и 4 стих. Как важно и как нужно сегодня многим избавиться от мучения страхом, которые принесли различные вот эти человеческие учения. Псалом 29, 3 стих. «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу». Псалом 102, 10 стих и 13. «Не по беззакониям нашим сотворил нам». Послушайте, «не по беззакониям нашим сотворил, и не по грехам нашим воздал нам». Слава Господу! «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его, как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Аллилуйя! Мысль простая сегодня. Чтобы не быть мучимым страхом, будь честен с Богом. Это настолько важно сегодня, вот эти дни, которые мы живем, именно вот эта сила заблуждения проникла в церковь, и густеет тьма. Люди скрывают свои чувства перед Богом, они играют. Но я хочу сказать, если ты смущен, если ты разочарован, скажи об этом Богу. Ты не удивишь Его. Он не скажет, как говорят в Америке, «Вау, а я даже не думал, что у тебя такие переживания». Друг мой, дай проявиться твоим чувствам. На досуге почитайте 87-й псалом. Там глубочайшие чувства реальности жизни, которые псалмопевец выражает. В нем нет ни капли неверия. В нем нет ничего, чтобы говорилось о том, что этот человек отрекся от Бога. Этот псалом находится в Библии, которая есть слово веры. Наш Отец, Он позволяет плакать нам, поверьте. И Он терпеливо выслушивает нас, все наши страхи и боли. Он не осудит, Он благословит. Слава Ему за это. Другая разновидность мучений страха. Иногда говорят, наверное, у тебя грех, поэтому Бог так долго не отвечает тебе. Опять же, мы это в книге Иова можем увидеть. Наверное, Иов, ты что-то сделал, скрываешь, прячешь. Очень часто люди обращают свое внимание к определенному тексту. Я назову только лишь один, Исаия 59, 2. Очень серьезное предупреждение. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Сильный текст, да? Это действительно так. Отвращают лицо грехи. Но, друзья мои, позвольте мне сказать, это Ветхий Завет. В этом большая разница. Мы почему-то читаем Ветхий Завет и присваиваем его себе. Хотя нам дано, и мы призваны жить по Завету Новому. А что же сказано в Новом Завете? Первое послание Иоанна. Мы снова коснемся этого текста. Первая глава. Дивное слово. 8 и 10 стихи. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Сильно сказано. Апостол Иаков еще более конкретно сказал. «Все мы много согрешаем». Иногда люди в церкви говорят, давайте повторим вместе, знаете, как это, как в детском саду, повторить вместе, чтобы нам в голову вошло. Все мы много согрешаем. Друзья мои, если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. 10 стих. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». И дальше 2 глава. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за грехи наши, но и за грехи всего мира». Друзья мои, мы живем по Новому Завету, и согласно Ему наши грехи искуплены. И если они искуплены кровью Сына Божьего, то Он не отвращает свое лицо от нас. И если мы во свете, а что означает быть во свете? Как вы думаете? Очень просто. Во свете означает, если мы не прячемся от Бога, если мы признаем грех грехом, потому что написано, если говорим, не имеем греха, обманываем сами себя. Иаков сказал, все мы много согрешаем, если мы признаем грех грехом, не прячемся от Бога, если мы не узаконяем грех. Мы не говорим, так и буду жить, я все равно, ну теперь как бы это грех, не грех. Вот тогда мы не во свете. Но если мы говорим, Господи, я признаю грех, я не узаканиваю его, я не смиряюсь с ним, исповедуем грех, то есть признаем, исповедовать значит признать перед Богом, то согласно Писанию Священного, Он прощает и очищает нас от всякой неправды. И сбывается слово, вера вменяется в праведность. Друзья мои, если сегодня ответы задерживаются, помни, что ты должен верить в Божью любовь. И если что-то происходит не так, кризис, страдания, переживания, не унывай. Это любящий Отец воспитывает нас, учит нас, чтобы нам иметь участие в святости Его. Бог допускает порой эти страдания, испытания. Те, кто не страдал со Христом. Вы знаете, я много раз замечал, что такие люди эгоистичны, надменны и поверхностны, потому что лишены сострадания. Сострадание – это не сентиментальное чувство, а это глубокое понимание боли человеческой. И оно рождается, когда ты сам в огненной печи. Когда я вижу тех, кто переносил страдания с правильным сердцем, я понимаю, что они сосуды избранные, и вижу, что они полны любви и милости. Подведем итог. В страхе есть мучение. Мучение заключается в том, что мы боимся сделать что-то не так. Мы боимся подумать как-то не так. Мы имеем вот эти схемы этого царя, мы потребовали руководства. Мы имеем порой жалкие потуги, попытки, усилия верить. Но если ты не можешь и не имеешь еще возможности представить Богу свою веру совершенной, никогда не срываешься ни в словах своих, ни в мыслях, что ты можешь дать Ему? Дай Ему совершенную любовь, как написано. Совершенная любовь – это доверие, она изгоняет страх. Совершенная любовь к Богу – это покой, который Господь нам дал. Это возможность успокоиться в Его любви. Это уверенность, что Он всегда придет на помощь к своему израненному ребенку. Поэтому я советую, может быть, перестать оценивать свою веру. Люди приводят стих «Самих себя исследуйте, испытывайте, верили вы». Но это говорится «Верите ли вы в Иисуса Христа?» То есть это говорится об учении. Перестаньте, может быть, переоценивать свою веру. Перестаньте пытаться понять, как действует вера, потому что она действует просто. Вера действует любовью. И написано в Коринфянах, и теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. И что сказано? Но любовь из них больше. Поэтому достигайте любви, ищите этого доверия. Если Бог не отвечает на некоторые молитвы, будьте просто спокойны, потому что Он знает, что для нас лучшее. Он, конечно же, слышал нас, но если Он задерживает по какой-то причине ответ или избирает другой путь, Он знает почему. И все это допускает Бог. И однажды Он все это обратит ко благу, потому что только Ему известно, в чем мы нуждаемся, и Он даст нам лучшее в свое время. Поэтому в страхе есть мучение. Доверьтесь Богу, полюбите Его. Так, чтобы избавиться от страха, полюбите как Отца, не просто по титулу Отца Небесного, но как Отца, любящего, милующего. Любовь – это Его природа. Помолимся нашему Господу и обратимся к Нему с молитвенными словами. Милосердный, истинный и любящий наш Отец, очень сильно мы благодарим Тебя за дивную милость, которую Ты являешь к народу Твоему. Господи, мы сегодня можем познавать вновь и вновь и утверждаться в том, что Ты есть любовь. Там, где, Господи, нет доверия, потому что любовь всему верит, там поселяется страх в нашем сердце. Мы все время боимся сделать какой-либо неправильный шаг, Господи, порой вознося на Тебя клевету в том, что Ты только и следишь за тем, как наказать нас за тот или иной неверный ход. Боже, я благодарен Тебе, что Ты не так мыслишь о нас, что Ты не таков, как человеческие замыслы, что Твои мысли не наши и пути Твои иные. Бог не человек, чтобы делать зло. И я благодарен Тебе, что нет зла в Тебе, Господи. Ты не творец зла на этой земле, но зло есть всегда там, где сердце пусто, и нет там, Господи, места для Твоей любви. А сегодня мы с великой благодарностью принимаем, Боже, эту отцовскую любовь, вверяя свою жизнь, благодаря Тебя, что Ты знаешь лучшее о нас, и Твои намерения совершатся, и намерения Твои добрые, во благо, а не на зло, будущность и надежда. Благодарен Тебе. Благослови всех слушающих это слово, проходящих, может быть, испытания, Господи, делающих те или иные попытки в своей жизни. Благослови их, Господи, вот идти этим путем любви, Боже, потому что сказано, вера действует любовью. Пусть эта любовь будет, Господи, двигателем нашей веры, и мы будем полностью доверять Тебе, ибо мы познали Тебя, познали эту любовь и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. Мы благодарны за эти чудесные откровения Твоего Слова, склоняемся перед Тобой в этот час, молясь, благодаря и преподая сердцем перед славой Твоею. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.